Стиснутая в моем кулаке пластиковая ампула лопнула, выпуская облачко бесцветного газа. Виктор судорожно глотнул и повалился на землю. Я стоял над ним, потирая соднящие пальцы. Такого удара хватило бы и самого по себе, без наркотика. Но газ давал гарантию, что Виктор проваляется в дурманящем сне не меньше получаса. Впечатление от сегодняшнего вечера надежно испорчено. А мне большего и не надо. «Зато у тебя хорошие гены», — вполголоса сказал я и нажал на часах кнопку вызова. За мгновение до того, как я коснулся кнопки, над деревьями парка возникла полусфера темпорального зонда. Башня из кубиков устояла, мир не изменился. Во всяком случае, мой мир и мир Эдгара. Мы снова сидели в его коттедже и пили горячий кофе. «Если какие-то изменения и произошли, — философствовал Эдгар, — то они и должны были произойти, так что не вздумай себя винить. Я и не собираюсь. Помимо всего прочего, мы совершили великий эксперимент. Обидно, что о нем никто и никогда не узнает». Я кивнул. Вытащил из кармана генетическое заключение. «Эдгар, штамп по-прежнему красный». «Конечно, бумага была с тобой, изолированная темпоральным полем зонда. Это осколок прошлой реальности. Запроси повторное заключение». Нагнувшись над видеофоном, я набрал номер генетического центра, сообщил свой шифр и попросил выдать на экран копию. Как ни странно, я почти не волновался. Эдгар нервничал гораздо сильнее. Несколько секунд в архивах шел поиск, затем появилось изображение.
«Штамп зеленый», — тихо сказал Эдгар. «Поздравляю, Миша! Я свое обещание выполнил».
«Разрешено. Генетический контроль. Обезличенная, обтекаемая формула. Право на счастье, право на полноценность. Признание нас с Катей нормальными людьми». Я даже не мог радоваться. Я смотрел на зеленый штамп, как на что-то само собой разумеющееся. Неужели, побывав во вчерашнем дне, перестаешь радоваться дню завтрашнему? «И я сдержу свое обещание», — сказал я. И продиктовал Эдгару имя и адрес мальчишки, который был его сыном.
«Он похож на меня?» — быстро спросил Эдгар.
Я пожал плечами, допил кофе. «Немного. Я тоже тебя поздравляю, Эдгар. Прощай». Он не стал меня задерживать, когда я выходил из коттеджа. Эдгар уже сидел за компьютером, готовил задание для темпорального зонда. Я искренне пожелал, чтобы дряхлый автомат выдержал эту последнюю нагрузку. Заказанная Эдгаром машина ждала меня на дороге. Вначале я заехал в генетический центр, и там из рук улыбающейся девушки получил украшенное зеленым штампом заключение. Затем машина отвезла меня в маленькое прибрежное кафе, где мы всегда встречались с Катей. Она ждала меня за нашим любимым столиком с вазочкой неизменного апельсинового мороженого, которое всегда предпочитала другим сортам. И родинка по-прежнему была у нее на щеке. И улыбка вспыхнула, как раньше, и волосы пахли только Катей, когда она уткнулась мне в плечо. «Миша!» Я закрыл глаза, обнимая ее за плечи. «Все хорошо. Штамп зеленый. Я люблю тебя, как это страшно. Миша, никогда не бросай меня больше, ладно? Я так скучала. А почему ты не звонил вчера? Где ты был?» «Где я был?» «В городке ненаписанных писем, в королевстве несказанных слов. Бил по морде предка своей любимой. Почему ты молчишь, Миша? Миша, я люблю тебя!» Катя осталась такой же, как раньше. Ну, может быть, что-то чуть-чуть изменилось. Невидимое для глаза, неощутимое для моего сверхобоняния. Что-то неуловимое, эфемерное. 1%. Может быть, мы и любим как раз этот неуловимый процент. Эту сотую долю, которую не в силах назвать. А может, никому не дано переделывать свою любовь?
«Все хорошо, Катя», — прошептал я. «Хочу, чтобы ты стала счастливой. Все хорошо».
Кто-то смущенно кашлянул за моей спиной. Я повернулся и увидел вежливо улыбающегося официанта.
«Простите, ваше имя Михаил Кобрин?»
Я кивнул. «Вас вызывают по видеофону. Очень просят подойти».